На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. И вот четверг, и как всегда в это время программа «Полигон». Я этой программы ведущая Анастасия Аношко. Андрей Фролов, как всегда, тоже с нами. Андрей, привет.
Привет.
И сегодня у нас в гостях президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Здравствуйте, Алексей Львович, вы с нами, да?
Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Я напомню нашим слушателям сразу, поскольку вы такой у нас всеобъемлющий гость, который на многие вопросы по судостроению будет отвечать, сразу телефон для смс-ок, для наших слушателей, если у них есть вопросы, и телеграм-канал. СМС пишите, если нет телеграмма, в эфир. Плюс 7-925-88-88-94-8. Вы пишете, я все вижу, самые важные вопросы, самые интересные зачитываю. То же самое с Телеграмом. Телеграм говорит МСК-бот с латинскими буквами, начиная с буквы G. Ну, Андрей, давай ты тогда первый пригласительный вводный вопрос задавай тогда.
Алексей Львович, вот хотелось бы узнать ваше мнение по поводу стратегии развития нашего судостроения на Дальнем Востоке в свете ожидаемого развития Курильских островов, всех морпутей, ну и, соответственно, добычи полезных ископаемых. Вот как вы это видите?
Ну, давайте, на самом деле, начнем все-таки с общих вопросов, которые так или иначе будут всплывать сегодня в разговоре. Я считаю, что первая аксиома, о которой мы должны договориться, о том, что Россия была и остается морской державой, хотя бы потому, что имеет больше 37 тысяч километров морских границ. Ну, как вы понимаете, ни одна держава, которая имеет столь протяженные границы, не имеет права не иметь собственный флот. То есть это мы, прежде всего, конечно, говорим и о береговой охране, пограничной службе, но мы говорим и о военных кораблях, и ближней, и дальней морской зоне, ну и, конечно же, говорим о гражданских судах. И с этой точки зрения абсолютно очевидно, есть несколько точек, оно так и было исторически в Советском Союзе, есть несколько точек развития судостроения, без которых, собственно говоря, страна, наверное, прожить не может, даже сказать, из элементарной точки зрения равномерности распределения трудовых ресурсов, раз, и второе, близости к точкам потребления. Поэтому совершенно очевидно, это и северо-запад, это и север страны, и юг, в данном случае теперь уже прирощенный Крымом, также, соответственно, Каспийский, Волжско-Каспийский регион, Черное море имеется в виду, Азов, ну и, безусловно, конечно же, Дальний Восток. Поэтому это геополитическая, геостратегическая, если хотите, необходимость, поэтому без этого, значит, говорить о, скажем так, полноте охвата судостроения, задач, которые перед ним стоят, наверное, просто нельзя.
Ну, знаете, сразу, да, понятно, что у нас всегда флот везде, и морской, и речной флот тоже нашего производства был исторически. Ну, вот я писала у себя там в анонсах, я дочь там шкипера северо-западного речного пароходства, поэтому прям глазами видела все свое детство, всю эту продукцию, Волгодоны, Волгобалты, ну, мы сухогрузы в основном, конечно. Но мы, например, ходили на лихтере, это баржа финского производства. Вот. И потом их списали все, и, в общем, расплавили на иголки и так далее. А я наблюдала эти и пассажирские в том числе суда. И сейчас то, что я вижу глазами, на Москве-реке, да, есть новые суда, но на самом деле мы все помним истории, когда тонули, помните, пассажирские, ужасная эта история, на Волге, по-моему, затонуло судно, это все быстро происходит, да, и начинают разбираться, почему так случилось, а потом выясняется, что весь этот наш флот речной, там, на европейской, по крайней мере, части, это все очень старое, а где новые, ну, я не знаю, я не помню те разговоры, чем закончились. Смысл был в том, что вот новое, новое, а где новое? Вот визуально нового мы пока много не видим, но на самом деле хочется понять, как устроена, ну, как устроена текущая ситуация тогда, и какие планы, в какую сторону упор будет в развитии, на грузовой, на пассажирский, ну, военные, наверное, это отдельная такая статья про военные задачи, но тем не менее, давайте, вот вы как определите?
Хорошо. Давайте сначала закончим с Дальним Востоком, но при этом сделаю несколько комментариев в отношении того, о чем сказали вы.
Давайте.
Ну, у меня тоже так получилось, что в семье моей, в общем, странно, да, оказались судостроители, и брат мой двоюродный занимался подводными лодками на Красном Стормове, и теща там всю жизнь их проектировала и строила. Половина родни работала в судомонтажных цехах, ну и, соответственно, значит, отдельные граждане, значит, моего родного коллектива, значит, ходили каждое лето в навигации, там, сказать, развлекали публику и так далее. Поэтому
то есть, вот, так
у меня тоже есть.
Вот, смысле, да,
да, у меня тоже есть воспоминания из детства, но при этом Дальний Восток, безусловно, опорная точка для большинства проектов нефтегазового, развития нефтегазового сектора, прежде всего освоение Сахалина. Ну, представьте себе, тащить через Суэцкий канал, либо через Северный морской путь, платформы и все остальное, совершенно очевидно, должно где-то производиться рядом. Это экономика. Экономика в нефтегазе, сами знаете, на сегодняшний день очень непростая, поэтому каждую копейку приходится считать. А если возвращаться к тому, что русское, что не русское, ну, давайте вспомним, что в годы существования Совета экономической взаимопомощи Россия строила и концентрировалась исключительно на строительстве военных кораблей. Гражданки строили очень мало, ну, кроме, собственно, упомянутых вами волгодонов
и волгобалтов, которых было больше.
Волгобалтов. Да. А, собственно говоря, все пассажирские суда, за очень редким исключением того, что строилось там на Красном Сормове в 59-60-м годах, это, собственно говоря, были суда постройки Румынии, Чехии, Германии, причем Восточной Германии, безусловно. Вот, поэтому существовало международное разделение труда. А мы так к этому привыкли. И финны действительно строили очень много ледоколов для нас. И в этом смысле, в общем, было такое, как бы сказать, как можно, наверное, назвать равновесие. А на сегодняшний день мы вот последние, там, скажем, сказать, наверное, лет 8, ну, начиная с 2002-2003, активно шагали в ВТО, куда мы наконец-то дошли. Ну и вот не прошло буквально, там, сказать, и 7 лет, как мы вступили в ВТО, как, собственно говоря, основные спонсоры ВТО вдруг начали говорить снова о, значит, переделе рынков труда и, соответственно, сказать, об некой изоляции и все, что с этим связано. Поэтому это еще один фактор, по которому, значит, мы не имеем права не иметь полноценного судостроения. А президент перед нами задачу поставил довести выручку в ключевых секторах, прежде всего, это касается предприятий ОПК, в части гражданского строительства до 50% денежного выражения. То есть это очень серьезная цифра, на самом деле, вдумайтесь. То есть нам для того, чтобы к 30-му году достичь этих 50%, нужно с учетом инфляции, инфляционных ожиданий, приблизительного, там, сказать, понимания, хотя это трудно, будущих курсов иностранных валют, нужно иметь выручку порядка 200-250 миллиардов рублей в год только по гражданскому сектору. То есть это правда, это очень много. И достичь этого нельзя, не фокусируясь на всех аспектах гражданского судостроения. Река, море, о чем мы начали говорить. Нефтегазовые проекты, прежде всего, конечно, офшорные конструкции. Атомные ледоколы, плавучие энергоблоки, добычные и разведочные платформы, суда различного рода специальных применений. Ну и, конечно же, обновление флота основных городов. Ну, Москва, Санкт-Петербург, в первую очередь. Посмотрите, что ходит по Москва-реке. Тогда очень редким исключением Редисон флота турецкой постройки у нас, в общем, ничего нового-то практически на Москва-реке не появляется. Обидно.
А хотелось бы свое что-то новое увидеть, но мы увидим в итоге.
Очень скоро покажем. Значит, мы понимаем прекрасно, что для нас это сегмент, который мы упустить не можем. И, значит, мы покажем. Ну, во-первых, у нас же есть одно очень интересное решение, которое ходит сейчас от Медного всадника в Петергоф. Это судно называется «Грифон», углепластиковый корпус. 150 пассажиров вместимость, которая спокойно при трехбальном шторме идет со скоростью 35 узлов, то есть 65 километров в час. Невзирая, как говорится, на погоду, чем, собственно, Питер тоже хорошо известен. А в то время, когда при таком шторме суда на подводных крыльях, к сожалению, себе...
Вот, я хотел спросить, а куда метеоры все дели, нижегородские? Нижегородские метеоры, эти прекрасные, на которых мы...
Слушайте, вы знаете...
Что с ними?
Мы очень много спорили с коллегами из Минтранса в отношении того, как же, так сказать, нужно развивать вот такого рода пассажирский транспорт, и каждый раз натыкались там на вопросы тарифов. Ну и оказалось, что в советские годы пароходство не платили ни за метеоры, ни за немецкие суда. Это все отдельно содержалось. Ну, это был такой, такая была хитрость советского бухгалтерского учета вот такого рода сложных выкупаемости проектов. И в этой связи, конечно, их было очень много, но когда стали анализировать уже, я помню просто последнее заседание, правда, двухлетней давности, где присутствовал палата судоходства Петербурга, они сказали: ребят, все понимаем, но вот метеоры, будучи построены по той классической компоновке с высокооборотными дизелями и вот с этими алюминиевыми корпусами и при той пассажировместимости, к великому сожалению, окупаться у нас будут 18 лет. Ну, как вы понимаете, экономика сейчас такого рода сроками окупаемости в Российской Федерации живет очень плохо.
То есть их не будет? Ну, в смысле, вот старую, вот я тоже не очень
понимаю,
что такое старое, то, что тяжело содержать, а что будет новое?
Да. Да. Нет, плохо живет, не значит, что не будет, потому что государство, понимая это автоматически, начинает предлагать различного рода меры господдержки, и в данном случае, собственно говоря, мы приближаемся к тому, чтобы близкое по стоимости к нулю финансирование обеспечить вот такого рода пассажирским проектом. Потому что, в частности, через вклад в уставной капитал корпорации и в последующем передаче нашей коптивной лизинговой компании позволило вот построить сейчас, а оба судна находятся в финальной стадии строительства. И, кстати, мы надеемся, что 10 июля первый за 60-летнюю историю России круизный река-море теплоход «Мустай-Карим» все-таки выйдет в рейс. Там уже окончательная отделка завершается, и мы надеемся, что вот уже последнее, как говорится, касание кистью этого полотна, и пароход пойдет в дело. Вот, поэтому...
Где он пойдет? Да. Можно ли купить билеты, где он пойдет? Сразу можете раскрыть.
Я не буду раскрывать планы собственника. Заканчивает он свое строительство в Нижнем Новгороде на заводе «Красное Сормово». Ну, вот, значит, соответственно, какой-то первый рейс будет где-то, так сказать, поблизости, наверное, к Москве, я так полагаю. Мы смогли с помощью этого инструмента обеспечить стоимость денег на горизонт 20 лет, обеспечить 2,5% годовых в рублях. Это, на самом деле, так сказать, некие уникальные решения, которые, опять же, позволяют учитывать экономические реалии и предлагать нашим заказчикам, нашим клиентам удобоваримые форматы финансирования, которые позволяют, в общем, эту экономику сложить вместе.
Алексей Леонидович, да. А вот в этой связи вопрос, на самом деле, вот вы, можно сказать, уже коснулись частично, но недавно была публикация, может быть, буквально пару недель назад в одной из российских ведущих газет по поводу судостроения именно круизных кораблей. Вот. И складывалось впечатление, что с этим есть проблемы. Вот вы упомянули два корабля, которые сейчас строятся для гражданских заказчиков частных. А есть ли планы строительства морских круизных судов на ваших ветвях, на ваших мощностях?
Да, есть такие планы. Но здесь, поскольку пароход такого пассажировместимости, или это будет там ропакс паром какой-то, с количеством кают не менее 1500, 1500, виноват, ну да, 1500 кают, то есть рассчитаны приблизительно там на 3500 пассажиров плюс-минус, он стоит уже где-то, наверное, около 650-700 миллионов долларов США в стройке. Ну, просто исходя из размерения этого парохода и требуемого уровня комфорта. Поэтому у нас пока таких денег нет. Поэтому, в общем, я абсолютно, убежден в том же, как только мы... Причем у нас даже есть уже заказчик, который готов такой пароход построить. И как только мы решим вопрос с финансированием, поймем, каким образом это можно сделать, финансово, то, конечно же, мы тут же приступим к стройке и делать это будем с одним из иностранных партнеров, с которым у нас есть такие очень тонко сохранившиеся отношения. Понятно, что никого озвучивать в эфир не буду, а то, как бы сказать, едем запретят. Но, тем не менее, мы понимаем, что дорогу эту мы пойдем, в общем, как сказать, осознанно. Вот. А если говорить о пассажирских пароходах, то, в общем, по большому счету, если брать круизный флот, то мы строим уже их 6 штук. Два, вот о которых я сказал, на «Лотосе» и на «Красном Сормове». Еще два по заказу красноярского пароходства, заказа на Соединенском судостроительном заводе. И еще два мы строим для таких, скажем, сказать, маловодных рек. Проект под названием «Золотое кольцо», который тоже, корпуса которых строятся на заводе «Лотос», с последующей достройкой уже силами самого эксплуатанта. Так что тема, в общем, поднимается, и мы готовы браться из-за Вильяма нашего Шекспира, вот как только найдем финансирование.
А вот нам уже слушатели тоже тут, они активно присоединяются и задают свои вопросы, комментарии пишут. Ну, кто-то, кстати, написал на ваши слова о том, что 18 лет окупаемость – это долго. Но тут люди пишут, ну, это, а какая должна быть окупаемость? Год, что ли? Нормальная работа в долгую. Ну, как бы, есть люди, которых не пугают эти сроки. Вот, то есть, смотрите, у нас в сознание приходит понимание от того, что бывают еще и долгие деньги и долгие проекты. Многие поддерживают мой вопрос про «Метеор», и все его любят. Я так понимаю, представляете, несколько разных совершенно людей с многими восклицательными знаками пишут «да-да-да». Но вот мы понимаем, что вы сейчас работаете над тем, чтобы это сделать так, чтобы было хотя бы не в минус, да, региональным каким-то операторам этот вид судна закупать. Спрашивают, будут ли водные маршрутки? Вообще есть какой-то такой проект, который бы обеспечил вот, да, транспортные нужды городов на реках?
Да, 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 да. Вот, собственно, один из проектов, который пока имеет рабочее название «Сатали», наши технари решили давать имена различного рода морских животных, в данном случае это разновидность дельфина, нашим будущим пароходам. И один из таких речных трамвайчиков или маршруток, как хотите его называйте, мы покажем в первом квартале будущего года, он уже будет спущен на воду и приступит к испытаниям. Это будет такое речное судно с осадкой где-то около 0,6 метра, которое может подходить к необорудованным берегам достаточно просто, проходить через по большинству рек с учетом такой осадки. И, соответственно, оно будет построено, опять же, пусть меня не ругают сильно коллеги-судостроители, по автобусной технологии. Поскольку оно получается где-то около 20 метров длиной, то мы, собственно говоря, борясь за себестоимость, уходим от ряда традиционных судостроительных технологий, используя...
То есть сверху будет автобус?
Уже...
Сверху
нет,
автобус,
сверху это а будет... Снизу... Нет, это реальный пароход, который с автобусом не имеет ничего общего, но просто подходы к использованию структурных элементов, конструкции корпуса, элементов электропроводки, комфорта, так сказать, сидений и возможности, значит, соответственно, пропульсии будет очень близко к тому, что, собственно говоря, значит, делает традиционно наше предприятие, которое выпускает городской транспорт. Почему мы об этом задумались? Потому что задача, например, которую перед нами поставил Департамент транспорта Москвы, была очень агрессивна по цене. И для того, чтобы оптимизировать издержки, мы, собственно говоря, пошли вот на ряд таких технологических решений, в которых появляется российский дизель оморяченный, в которых появляются алюминиевые конструкции, надстройки, которые, ну, по сути, не требуют какой-то доработки. Помните, как в том анекдоте, да, в чуге так все время получается. Нарисовано одно, выходит другое, да, там, видели, приписка внизу, доработать по месту напильником. Вот это ничего напильником по месту дорабатывать не надо, оно, как приходит с завода нашего партнера, так, соответственно, сразу ставится на корпус. Ну, и это же касается ряда систем, включая систему интерьеров, производство которых мы вместе с нашими партнерами планируем разворачивать для целей строительства различного рода гражданских судов.
Скажите, еще у меня вопрос по новому строительству. Ведете ли вы, ну вот я так из вашего сейчас рассказа поняла, что вы делаете, да, абсолютно новые проекты. Есть ли в вашей обойме и линейке старые, как бы, проекты, но которые вы делаете по той же технологии, раз уж велосипед придуман, чего его, значит, улучшать? но новое? Или вы ориентируетесь на полностью переделывание всего, ну, всего проекта, когда думаете о новых запусках? Или вы продолжаете больше выпускать старое? По гражданским
речным? Вы знаете, точно так же, как в скульптуре есть такое понятие золотого сечения, да. Точно так же и в судостроении есть некие оптимальные конструкции обводов корпуса для определенных видов эксплуатации, которые, в общем, переделывать, что называется, и только портить. Поэтому, безусловно, есть наследие. Это наследие еще ведет со времен академика Крылова. И многочисленные испытания, и огромные серии судов, построенные как раз с учетом на этих основных принципов, это только доказали и подтвердили. Поэтому мы здесь видим, на самом деле, некую комбинацию того, каким образом традиционные судостроительные технологии могут быть поженены, как я уже говорил, с автобусными, с технологиями электродвижения, с технологиями, скажем, современных видов и методов управления кораблями, да, потому что мы абсолютно серьезно думаем, не только думаем, но и начинаем строить первые прототипы для испытаний без экипажных судов. Вот, поэтому это все, в общем, как бы для нас элементы пути, которые, в общем, как, если можно так сказать, поженились на традициях российского и советского судостроения.
Безэкипажные, в том числе и для речного флота? Или только морского?
Да, конечно.
И речного? Ну, скажите, насколько самый минимальный размер судна, который вы могли бы производить или производите, или в планах, до какого минимума вы сводитесь? Там, чтобы домохозяйство могло приобрести, такое есть?
Я думаю, что мы скоро сможем предложить такие решения для домохозяйства. Здесь в этом смысле толчком стало приглашение корпорации войти в состав Федерации водно-моторного спорта. И, в общем, коллеги для нас там тоже помогают раскрывать глаза на некоторые сегменты, которые для тех, кто строит подводные лодки, наверное, были незаметны раньше. Вот. Но, тем не менее, на сегодняшний день минимальный пароход, который мы строим, он имеет размерение там, около 25 метров. Но при этом совершенно очевидно, что, наверное, можно строить и мельче. И я абсолютно убежден, что у нас есть ряд предприятий, которые смогли бы свои технологии очень удачно использовать для строительства такого рода гражданских решений.
Вот, мы очень ждем, пожалуйста, как можно скорее, потому что это такая, мне кажется, недоосвоенная немножко, недоосмысленная нашим народом вещь. Пока это маргинальное увлечение, но в действительности оно ничем не хуже, да, вождение автомобиля и поездки. Представьте себе, на дачу по реке, например, сплавляться и обратно.
Это не совсем так. На самом деле, очень многие российские города и региональные центры, они живут на воде. Они без этого просто себя не мыслят. Поэтому другое дело, что в основном таким вот, скажем, малым или гимцевским судостроением, если можно так его назвать, занимаются в основном частные компании, считая, что это требует небольших инвестиций. И, так сказать, вот оно все, так сказать, может складываться. Да? Но в конечном итоге, ведь здесь мы имеем дело с традиционным соотношением цены и, соответственно, потребительских свойств готового изделия, которые с точки зрения эластичности спроса будут предопределять возможность, ну, скажем так, среднего или там крупносерийного в отношении судостроения, тоже условности есть такие, да, с производством. Поэтому это вопрос, где, в общем, точно так же, я абсолютно уверен, что если мы сейчас вот с Аталией, с этим маленьким речным трамвайчиком, все у нас получится, а все к этому идет, то, собственно говоря, мы достаточно просто сможем освоить и вот такой потребительский сегмент, тем более, что появляются, опять же, сказать, желания производства разного рода скоростных скутеров, плюс появляется, там, сказать, потребность в рамках развития истории с робототехникой, значит, производства различного рода таких вот подводных игрушек, а-ля там Сибоб.
Алексей Львович, мы сейчас будем смотреть на новостях как раз, потому что у нас сейчас новости, 11 часов 30 минут, не уходите, пожалуйста, с линии.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем. Анастасия Аношко, это я, Андрей Фролов, мой соведущий. Андрей, ты здесь?
Да,
ты
я тоже.
С нами, да. И у нас сегодня очень важный гость, президент Объединенной судостроительной корпорации. И ваши вопросы, дорогие друзья, слушатели, присылать можете на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Если у вас нет смс-ок в телефоне, но есть телеграм, или, например, на компьютере, то пишите в Телеграм «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. А сап-серф будете делать? Ну, это Георгий из Санкт-Петербурга спрашивает. Но, наверное, сап – это все-таки просто палка, которая плавает. Наверное, это не дело Объединенной судостроительной корпорации. Андрей, давай твой какой-нибудь остро-военно-профессиональный вопрос.
Алексей Львович, вот чисто вот для себя, чтобы понимать, потому что уже столько про несчастный наш авианосец за последние годы сказано по поводу ремонта. Чудил. Вот можете из первых уст сказать, что с ремонтом и что с сухим доком для него?
Конечно. Ну, во-первых, ремонт идет по плану. Мы его останавливали только на период, когда считали, собственно говоря, во что обойдется восстановление после известного пожара. На сегодняшний день работы идут полным ходом. Большинство наших субподрядчиков свою работу выполняют, хотя и с задержками. И в этой связи я готов еще раз подтвердить, что у нас планы сдачи никуда не сдвигаются и не меняются. Соответственно, в 2022 году авианосец войдет снова в состав военно-морского флота. А с точки зрения сухого дока, нам пришлось поменять подрядчика, к великому сожалению, первично вот те ребята, которые, значит, пообещали, но не сделали все то, что они должны были сделать. Поэтому на сегодняшний день выбран новый подрядчик, который к работе уже приступил. И сроки докования у нас также не меняются, они определены в установленные сроки следующего года.
А можно вот от народа вопрос, а дым черный из трубы останется или его больше не будет уже такого черного?
Это нет, была не палатка? С учетом того, что замене подлежат все, соответственно, котлы, которые установлены на авианосце, там больше этого черного дыма не будет. Да, на самом деле была техническая проблема с регулированием подачи топлива, поэтому на тот момент, как то сказать, на это не обратили внимания. Но, тем не менее, на сегодняшний день это еще и проблема полностью решена.
А вот в этой же связи такой вопрос. Может ли ОСК строить большие вот плавучие доки, как был у Кузнецова? И вообще есть ли такие планы?
Да, конечно. Ну вот мы сейчас в рамках модернизации Северной верфи в Петербурге, где, собственно говоря, будет формироваться центр крупнотоннажного судостроения для нас. Ну, в данном случае речь идет о военных кораблях и судах размерениями до 250 метров в длину и с пусковым весом где-то приблизительно до 25 тысяч тонн, может быть, немного больше, в зависимости от типажа и тоннажа достройки. При этом это, собственно говоря, позволит нам там же, точнее, сначала потребует, а потом и позволит строить пусковые сооружения, потому что первое сооружение, рассчитанное на спуск объектов весом до 30 тысяч тонн, мы будем строить сами для себя, там же, на Северной верфи. Ну и, собственно, никто не мешает вернуться к вопросу строительства таких сооружений в ближайшем будущем. Мы точно так же сейчас рассчитываем выйти на конкурс по строительству похожего сооружения для Росатомфлота, то, что нужно на площадке в Мурманске. Ну и если потребуется, опять же, строительство плавучего дока для там каких-то наших заводов судоремонтных, либо наших заказчиков, мы тоже будем готовы это делать. Тем более, что технология стыковки на воде, в общем, она освоена, и в этой связи есть как минимум две базовых технологии, которые мы готовы для этого применить. То есть это композитные, или там, другими словами, бетонные доки, имеется в виду, там, что поплавки делаются по этой технологии, а дальше, собственно, башни уже настраиваются из железа. Причем с точки зрения бетонных блоков, как это ни странно, да, их стойкость в воде с годами лишь крепнет. Поэтому говорить о том, что они менее надежные, в общем, это некий предрассудок.
Слушайте, тут вы упомянули, мы говорили про пир в Петербурге. До этого люди спрашивали, там несколько причем было сообщений, насколько рационально и разумно иметь вот такую большую верфь судостроительную в центре Санкт-Петербурга. Нет ли планов по переносу? Так коротко ответьте. Нет, например, нет планов.
Ну, или... в центре... Ну, да, давайте так. В центре Санкт-Петербурга у нас расположены, наверное, все-таки две верфи, о которых можно говорить таким образом. Это Адмиралтейские верфи и Балтийский завод. И, в общем, там есть планы по компактизации производства, но о прекращении производства там пока речь не идет, по крайней мере, до тех пор, пока на Балтзаводе и на Адмиралах существует текущая программа загрузки, в том числе в части гособоронзаказа. А если говорить о северной верфи, то, в общем, она, как сказать, расположена не совсем в центре, это все-таки район Кировский, с практически прямым выходом в канал. И говорить о том, что эта площадка кому-то понадобится там, сказать, в ближайшем, в сколь-либо ближайшем будущем под развитие гражданского строительства, ну, пока у нас, собственно, информации такой от администрации Санкт-Петербурга нет. Более того, нам была согласована, в общем, такая эксклюзивная высотность как раз для, именно для этого региона Санкт-Петербурга. Эллен, который мы будем строить для производства таких судов, будет иметь общую высоту 75 метров. То есть это такая, в общем, уникальная инженерная конструкция, которую мы надеемся... петербуржцы и гости города на Неве смогут уже увидеть в конце следующего года.
Но абсолютно новые верфи вы закладывать планируете? Вообще, вот если вне контекста именно Петербурга, а просто с нуля делать? Или пока достаточно?
Нет, мы пока новых верфей закладывать не будем. У нас вся наша программа модернизации рассчитана на приведение к современному состоянию существующих верфей. Мы в этом смысле решили поступить иначе, собственно, то, что сейчас корейцы собираются делать со своими верфями, мы включаем так называемый принцип распределенной верфи. Тогда как на каждой из верфей можно оставлять свои специализированные производства и, соответственно, из них выбирать верфь-интегратор, который уже из блоков и секций, насыщенных преимущественно, будет собирать готовые изделия, оптимизируя доковое расписание. Собственно говоря, у нас такие требования есть к северной верфи, и в этой связи, например, даже если будет в дальнейшем компактизироваться производство на Балтзаводе, все равно Балтзавод останется судостроительным предприятием и производящим как минимум блоки секции и миллион всякого рода нужных вещей для атомного судостроения, которые мы абсолютно убеждены будет развиваться и в гражданском секторе. Поэтому говорить о том, что мы что-то будем сворачивать, пока не приходится.
А сразу вопрос.
Надеюсь, что какое-то время.
Вы упоминали корейцев,
да, ну, южных,
южных, понятное дело, да, не северных. Они известны, на самом деле, такие, насколько я понимаю, одни из лидеров мирового судостроения. Скажите, наша продукция сейчас фактически, она конкурентоспособна на внешнем рынке или пока нет? Можно ли об этом говорить?
В гражданском, в военном сегменте я абсолютно убежден, что мы конкурентоспособны, собственно, тому... показывают результаты продажи, которые ведет государственный посредник Рособоронэкспорт. Все, что касается гражданской продукции, мы пока успешно играем в сегменте специализированного судостроения, к которому относятся исследовательские суда, ледоколы, какие-то, ну, скажем, так сказать, упрощенные хитрые решения. Все, что касается серийного конвенциального судостроения, то переплюнуть государственную машину Китайской Народной Республики по объемам, размерам и хитрости субсидирования своего судостроения мы, конечно, пока не можем. И в этой связи, безусловно, существует ряд условий, потому что если вот мы опять же говорим про Петербург и строительство там, или Дальний Восток, тот же самый завод «Звезда», для того, чтобы строить в тех климатических условиях пароходы, по сравнению, например, с Сингапуром, либо с Южной Кореей, которым такого даже объема инвестиций не требуется. Если вы посмотрите на традиционную корейскую верфь, везде, где у них есть навесы, это только окрасочные цеха, либо, соответственно, сказать, цеха заготовительного производства и изготовления секции. Все остальное ведется практически на улице. При той средней температуре воздуха, которая позволяет, в общем, коллегам не тратиться на инвестиции. А во всем остальном судостроительное производство окупается, в общем, декадами. То есть речь идет о 20-30 годах. Поэтому здесь целый набор, собственно, мероприятий, начиная, еще раз говорю, от субсидирования, в чем наши китайские конкуренты преуспели, и кончая, собственно говоря, различными мерами господдержки, то, что очень, так сказать, развито в Южной Корее. В этой связи я считаю, что, в общем, нам не надо стесняться того, что в некоторых случаях государственная поддержка для судостроения потребуется.
Алексей Львович, а вот тоже не секрет, что одним из таких, наверное, сложных вопросов для нашего именно судостроения, причем, наверное, больше военного, это энергетические установки, не ядерные. То есть по ядерным у нас все хорошо, а вот что касается, в первую очередь, газовых турбин, дизельных двигателей современных, мощных, тут есть вопросы. Вот как бы вы охарактеризовали ситуацию в этом? Хотя это понятно, что это не ваша компетенция, это ДМВСК, но тем не менее вы от них зависите.
Ну, знаете, если это не будет нашей компетенции, то рано или поздно мы превратимся в шаландостроительную корпорацию, которая будет делать корпуса и больше ничего. Вот здесь в данном случае я должен сказать о том, что мы сами для себя определили ряд ключевых компетенций, которые мы считаем, мы должны, и у нас есть для этого основания, держать в своем составе. Прежде всего, это, конечно, пропульсия, то, о чем вы начали говорить. Да, мы не будем производить газовые турбины. Да, мы не будем производить дизельные двигатели. Но все от фланца, скажем, турбины, либо редуктора до, собственно, кончиков винтов, все это мы делать умеем. У нас для этого есть наши проектные возможности, и инженерные, и производственные в том числе. Потому что сейчас, например, значит, популярным стало использование винторулевых колонок. И, в общем, мы готовимся к тому, чтобы серийное производство винторулевых колонок было освоено на предприятиях корпорации в рамках нашего некоторого центра технологической компетенции, как мы его называем, под названием ОСК-движение. Похожую историю мы планируем развивать по производству интерьеров, по выполнению электромонтажных работ, по различного рода машиностроительной продукции. Какую ставим перед собой задачу? Задача стоит в том, чтобы контролировать до 50% себестоимости парохода либо корабля в контексте, опять же, сказать, общей стоимости строительства. Потому что слишком много на сегодняшний день в России, так сказать, расплодилось разного рода посредников, которые приходят и предлагают нам иностранные решения. А, в общем, история санкционная показала, что все это не так быстро удается воссоздать тогда, когда, в общем, появляются запреты на поставку тех или иных решений.
Вот, я теперь хотела спросить санкции. Они мешают, да, фактически вам работать, но вы вынуждены таким образом собственные делать. Но
точно не помогают.
Решения. Понятно.
Точно не помогают. И, например, в контексте санкционных решений правительства воссоздано производство морских газовых турбин на «Сатурне». Это, в общем, аналоги того, что производилось на Украине, или то, что используют наши американские или европейские коллеги.
Да-да-да. И успешно это все запущено, вот, и работает, и конкурентно? То есть у вас получилось сделать так же, как...
Это запущено и конкурентно, да. Первые турбины будут поставлены на фрегат проекта 22-350 уже в этом году. Нам осталось закончить эти работы по редукторам суммирующим. Там пока дела идут не очень хорошо, но мы тоже уже видим понятные технические решения, которые позволят это все получить. А вот с дизелями, к сожалению, вы попали в точку. Здесь у нас пока очень мало есть серийного производства, хотя Министерство промышленности профинансировано изготовление 3 видов прототипов средне- и высокооборотных дизелей, которые, будучи поставленными на производство, будут конкурировать и с Вертеле, и с Манном, и с хюндаевскими машинами, которые традиционно используются на 90%, если взять вот эти марки, используются в судостроении. Поэтому здесь для нас вопрос, на самом деле, который мы готовы всячески поддерживать, формирование и создание национального чемпиона, потому что то, как на сегодняшний день рынок крупных промышленных дизелей разодран и в конечном итоге, значит, используется, точнее, злоупотребления идут со стороны, ну, в кавычках злоупотребления, со стороны, так сказать, наших иностранных партнеров, которые, видя, как бы сказать, вот этот раздрай, просто-напросто всегда со своими решениями оказываются быстрее всех. Вот. Поэтому я считаю, что если сделать вот тонкую настройку формирования такого национального чемпиона с учетом всех имеющихся компетенций, то Россия получит свой конкурентный дизель, который, в общем, лет через 20, как сказать, если говорить о развитии технологий вообще, скорее всего, уйдет в небытие и останется только на пароходах, построенных так вот в наше с вами время. Ну, а дальше что нас ждет? Электродвижение, топливные элементы, прямое преобразование. Дальше можно фантазировать. Технологических решений очень много.
А вот в свете, опять же, развития уже площадок, если вы упомянули Крым, в самом начале, а есть ли планы по развитию крымского куста?
Да, конечно. Сейчас завершается процедура передачи активов Севморзавода в федеральную собственность, после чего мы ожидаем внесения этих предприятий, а также 13-го судоремонтного завода в состав корпорации. И все это позволит собрать на севастопольской площадке одно производственное, скажем сказать, объединение, которое берет в себя 5 площадок в Севастополе. В данном случае мы говорим про Южный Севастополь, Северный Севастополь, Инкерман и, соответственно, 2 площадки 13-го завода, на которых мы сможем развернуть полноценный как судоремонт, так и судостроение. Для этих целей, на самом деле, там есть все, что нужно. Нужно сейчас только, как только мы получим все это в нашу собственность, еще раз посмотреть общий подход к инвестициям и оптимизировать их с точки зрения развития.
Есть вопросы от слушателей. Я так понимаю, что, может быть, вы уже отвечали на них, но вот давайте я просто зачитаю, а вы скажете, понимаете, о чем речь или нет. Утопленный сухой док поднимут или сделают новый, спрашивает 24-й. И еще это похожий
нет,
вопрос. Специалист. Глава Объединенной строительной корпорации. Случайно не в курсе, будут ли поднимать и восстанавливать док в Рослякова? Это он же, о нем речь, нет? К слову, он был единственный, на котором могли обслуживать адмирала Кузнецова. Вот такой еще вопрос.
Ну, так оно и было. Действительно, плавучий док ПД-50, грузоподъемность 80 тысяч тонн. Значит, он, к сожалению, потерпел крушение в момент вывода авианосца из него. В общем, собственно говоря, после чего нами было принято решение о том, что для докования Кузнецова мы не будем использовать плавдок, либо самостоятельно как-то предпринимать какие-то меры по его подъему, а будем строить, соответственно, сухой док, который находится в непосредственной близости от Рослякова, там всего там 60 километров, для того, чтобы выполнять соответствующие работы не только по Кузнецову, но и по всем, соответственно, продуктам, если быть точным, кораблям Северного флота. При этом я должен также заметить, что, в общем-то, даже вопрос скорее не к нам, поскольку 82-й судоремонтный завод, на котором находился док ПД-50, на сегодняшний день находится в ведении одной из дочерних предприятий компании «Роснефть», поэтому тут вопрос немножко не к нам, а к коллегам, насколько они посчитают возможным такого рода мероприятия предпринимать.
А, еще спрашивают люди через СМС-портал, если что, можете успеть задать вопрос на номер +7 925 888 88 94 8. А как с диковинками? Экранопланы? Как развитие судов на подводных крыльях? Будут ли строиться? Ну, это вы уже ответили, что они строятся, эти Валдай, да? Очень большой грузоподъемности для Северного морского пути. Про Северный морской путь чуть подробнее. Как он заработает на полную мощь? Что для этого нужно сделать? Ледоколов достаточно много. Что мешает его продвигать?
Во-первых, здесь вопрос курицы и яйца. Значит, есть ли грузовая база и есть ли на чем, соответственно, обеспечивать коммерческие скорости проходки.
Да.
На сегодняшний день я абсолютно убежден, что вопрос номер один грузовой базы, он, в общем-то, уже решен. В основном это, конечно, связано с тем, что запущено основное производство сжиженного природного газа компании «Новатэк». И они уже на сегодняшний день обеспечивают около 20 миллионов тонн проводки по Северному морскому пути. Собственно говоря, следующим шагом, и вот должен опять же сообщить, что идет третий день ходовых испытаний первого ядерного ледокола ЛК-60, который пойдет как раз на Северный морской путь. И мы надеемся, что серия ледоколов с нами построенных позволит обеспечивать проводки до 50 миллионов тонн, соответственно, грузов по Северному морскому пути. А дальше, для того, чтобы, так сказать, обеспечить круглогодичную навигацию, как раз вот в восточном направлении, то есть имеется в виду от Сабет через Берингов пролив и дальше уже на Юго-Восточную Азию. Для этого, конечно, нужно будет еще строить ледоколы ЛК-120 более мощные, которые позволят ломать уже, так сказать, проходить по льдам там, 3-метровой толщины с коммерческой скоростью 10-12 узлов. Вот, поэтому это такой, так сказать, целый набор мероприятий, которые определяют, опять же, так сказать, возможности того, что такое будет на Северно-морском пути. Ну, а дальше мы ждем угольных проектов в Диксоне и еще там ряда мероприятий. Ну и, конечно же, рано или поздно, надеемся, все-таки мы сможем убедить основные транзитные компании, которые везут контейнерные грузы. И вы знаете, что, по-моему, Маерск в этом году делает пробную отправку по Северному морскому пути контейнерных грузов. Посмотрим, насколько, собственно, мы сможем убедить коллег. Хотя, еще раз повторюсь, конечно, конкуренция за этот маршрут абсолютно не детская, потому что наши коллеги из-за океана делают все для того, чтобы не дать нам реально эксплуатировать Северный морской путь. И здесь, конечно, предстоит огромная как экономическая, так и политическая борьба, как бы это, может быть, сказать, жестко не звучало.
Но ваш прогноз, если все усилия будут приложены максимальные, то когда возможно полноценное уже использование этого пути? 5 лет?
Я думаю, что 10? Через 5-6, через 5-6 лет мы уже увидим, да, около 45-50 тысяч тонн, ну, до миллионов тонн грузов, перевозимых по Северному морскому пути, с перспективой выхода, я думаю, что к 35-му, наверное, году на уровень до 80 миллионов тонн. Это не мои оценки, это оценки Росатома, поэтому здесь я должен, как говорится, источник указать.
Угу, понятно. Но это даст нашей стране деньги. И что еще изменится? Скорость доставки? Нет, просто
скорость доставки, дешевле станет. Экономика в конечном итоге, конечно. То есть и газ будет дешевле, и поскольку пока он идет традиционным маршрутом, соответственно, ведь ключевая проблема всех газовозов – это испарение. Потому что закачивая при очень холодной температуре, дальше газ имеет тенденцию нагреваться и испаряться. Это физика процесса. Вот. Поэтому чем быстрее мы его доводим до клиента, тем большей готовности мы, соответственно, его передаем заказчику. Ну, чуть-чуть тратим себе на пропульсию. Но это уже, как говорится, технические нюансы.
Алексей Львович, а вот еще такой вопрос, вы его тоже немножко затронули. Вот всю же ситуацию буквально в двух словах с нашим военно-морским экспортом. Потому что вот за исключением индийского контракта на фрегаты, вот из известных, складывается впечатление, что некая стагнация в этой сфере есть. Или же она, это ложное мнение?
Ну, у нас, сами понимаете, вопросы военно-технического сотрудничества имеют соответствующие грифы, поэтому я их комментировать в открытом эфире не могу. Но ощущение это некоторым образом ложное, хотя, в общем, наверное, уже никто не скрывает о том, что Индия была и остается нашим, наверное, основным партнером в части военно-технического сотрудничества по огромному количеству видов техники, не только судостроения. Поэтому, может быть, за счет этого кажется, что, так сказать, они такие единственные. Ответ, конечно же, нет. То есть работа ведется по всем направлениям, вот, но деталей, к сожалению, не раскрыть я не смогу.
Последний самый вопрос. Коронавирус сильно подкосил работу или пока, или это в долгую, и это пока нельзя сказать? Вот эти карантинные меры.
Ну, на самом деле, да, на самом деле, ответ, знаете, это почти как санкции. Ничего, кроме неудобств, он нам не принес. Потери, даже если говорить о жертвах, о погибших людях от коронавируса, они у нас исчисляются единицами, то есть у нас нет такого, как бы, серьезного, что ли, ущерба от этого. Вот. Тем более, что, конечно, во многом нам пришлось опираться на позицию наших партнеров в моногородах, в которых работает большинство, ну, там, скажем так, многие наши предприятия. Вот. И по большому счету оно скорее, так сказать, сработало против нас на руке наших поставщиков. Например, там мы до сих пор не можем дождаться из Кореи приезда инженеров, которых, соответственно, сказать, никто не отпускает, с учетом того, что каждому приезжающему нужно оставаться там на двухнедельном карантине. Ну вот, ну, люди просто боятся.
Спасибо вам большое. Спасибо за ваше время, за ответ, Алексей.
Извините, ради бога, я должен на самом деле 2 минуты потратить. Наш с вами разговор идет в преддверии Дня кораблестроителя. У нас как 4-й год появился наш профессиональный праздник 29 июня. И я бы хотел, пользуясь случаем, поздравить всех своих коллег и всех тех, кто работает в этой непростой, но с каждым днем все прочнее встающей на ноги отрасли трудовых.
Спасибо. Успехов, и мы вас тоже поздравляем. Мы президент тоже поздравляем. Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов был с нами. Сейчас новости.